День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ивамот. Сегодня мы с 92-м листом нашего трактата, да, в Цади Бет. Мы находимся на этом листе, мы уже перешли на него на прошлом уроке. Четвертая строчка сверху. И мы обсудим еще одно утверждение Мишны на 87-б, которое говорит, что если... женщина, с которой произошла эта история, и после того, как она вышла замуж вторично, вернулся ее первый муж, должна ли она приносить жертвоприношение хатат за факт того, что она, получается, нарушила запрет Торы и жила с другим мужчиной, будучи замужем. Так вот, она нарушила запрет Торы, нечаянная, она должна принести грехоочистительную жертву. И тут Гемара, Мишна в начале нашего перека, говорит следующую как бы градацию, следующую классификацию случаев. Значит, как она... Еще раз, текст. Нисес альпи бейздин. Вышла замуж на основании решения суда, то есть был... один свидетель и решение суда, косвенные улики, доказательства, взвесили, приняли решение, что она имеет право выйти замуж. И, как мы сказали, это базируется на том, что она должна сама проверить. И облегчили ей выход замуж, поскольку не хотели оставлять ее в состоянии соломенной вдовы. И вот оказалось, что все эти аргументы и причины, и так далее, оказались ошибочными в ее конкретном случае, и она, выходя замуж, недостаточно хорошо проверила о том, что ее муж жив. Так вот, нисес альпи бейздин, тейце, она выходит, то есть разводится с обоими, как мы сказали, уптурами на корбан, и она свободна от жертвоприношения. Свободна от жертвоприношения. Лонисес альпи бейздин, то есть не по указанию суда, имеется в виду, там было два свидетеля. Тейце выходит в хаевес бикорбан, и она, да, приносит жертвоприношение. Ефе коах бейдин, тем хорошо осила суда, шепотрами на курбан, который освобождает ее от жертвоприношения. Вот это вот то деление, которое мы сейчас будем обсуждать. Вот эти вот три, вышла по одному свидетелю, не должна приносить жертвоприношение. Вышла по двум свидетелям, должна приносить жертвоприношение. И суд ей помогает, что она не приносит жертвоприношение, она свободна от жертвоприношения. Теперь, что Раша объясняет? Раша здесь говорит, птур свободна от жертвоприношения. Почему? Да йохи чиоса бэойроэс бэзин поттер. Поскольку каждая конкретная личность, которая сделала по указанию суда, свободна от жертвоприношения. От чего это зависит, что это такое. Если вы помните, на 9-м листе мы вводили такое понятие грехоочистительная жертва и тоже вводили там градацию. Если это сделал один человек, если по указанию суда, если это сделало большинство общины по указанию суда, или там коэн, помазанник, тоже сделал какое-то нарушение по указанию суда. Так вот, одно из правил, которое мы там учили, что каждый конкретный человек, если он сделал по указанию суда, он не обязан приносить грехоочистительную жертву. Вот это вот как бы такое общее правило, и Раши его как раз здесь приводит. Но когда она просто положилась на то, что есть два свидетеля, у нее нет указания суда, она приняла собственное решение, и оно оказалось ошибочным, она должна принести жертвоприношение, грехоочистительное за то действие, что она нарушила как бы свой статус замужней женщины. Теперь есть продолжение этой мишны, и оно сейчас здесь не будет обсуждаться, но тоже важный момент. Мишна говорит «Гору бездин лейноса». То есть бездин указали ей, что она может выходить замуж, а она «Олховы килькелё». Это мы чуть-чуть попозже посмотрим. Она пошла и развратничала. Так вот это вот, в этом случае она, да, приносит жертвоприношение, поскольку суд разрешали ей только выходить замуж. Теперь, что значит, она пошла и испортила? В чем она развратничала? Или она вышла замуж в запрете? Об этом мы тоже поговорим. Вот, собственно говоря, вот этот момент в Мишне мы собираемся сейчас прояснить. И мы сейчас обратимся к тексту. Это был конец Мишны на Пей Зайн Амуд Бет. Сейчас мы на четвертой строчке сверху на цадик бет амудалев 92а. Так говорит Гемара. Нисет альпи бедин тице. Вышла замуж на основании решения суда, должна выйти и не приносить жертвоприношения. Амар Зири. На это говорит Зири. Лейта ли матнитин? Нет этого правила, которое указано в Мишне. Мидитани бей мидраши. Из того, что мы учили бейт мидраши. Дитани бей мидраши. Мы так учили бейт мидраши. Уру бейдин шишака хама. Если суд указали, что солнце село в субботу, и уже мы считаем там день закончился, суббота закончилась, у Лебасов Зорха был облачный день, а в конце мы увидели, что солнце, проглянулось через облака, и оказалось, что люди нарушили шаббат, поскольку думали, что он уже закончился. Говорит Брайта, «Эйн зу ора» – это не указание, то есть суд, который так указал, это не указание, «эло таутет» – а только ошибка. И Раша объясняет, энзура не указание, лисмохале, на которое можно положиться, вэлифтор ехид, и освободить отдельную личность каждого индивидуума, шиосу альпием, которая сделала на основании этого. Или, говорит Раша, и массу цибур альпием, или община, которая сделала на основании этого. Эйн мивим пар, то есть они не приносят быка, Кешар элем давар, как всякие случаи, когда скрывается некая вещь по указанию суда. Эло коль эхад кизба. А только каждый в этом случае должен принести овечку, осыра или козочку. Шеэн за элем давар. Это не сокрытие вещи, эло таут, а просто ошибка. Кесвурим, поскольку они считали, шиба баулам давар шилоба. Они считали, что пришла в мир вещь, которая не пришла. Так Раша объясняет. Далекуле альма, поскольку по всем мнениям галя хашта раскрылась теперь. Де тоус хавой, что это ошибка. В оханаме здесь также. Де матнитин тоуси. В Мишне указание сюда и тоже ошибка. Касвурим шемейс. Думали, что он умер. Вине бо бала. Теперь пришел ее муж. Ваколь роем, и все видят. Эло аэд смог. Да? Только на свидетеля положились. То есть это вот окончание в Раши, оно такое странное, что значит, понимаешь, что здесь написано? Получается, что это положились на свидетеля, это была ошибка, и поэтому это не указание суда, которое освобождает эту женщину от личного жертвоприношения, а это ошибка, суд ошибся, и поэтому она должна нести ответственность, принести свое личное жертвоприношение. Теперь, что здесь интересно? Мы видим, что здесь существует как бы два понятия. Есть в Раши, в словах Раши мы видим эти два понятия. Есть элем давар, то есть есть некая вещь, некое что-то какое-то, требующее указания суда, которое сокрылось, и суд ошиблись. Но есть вещи, которые это просто ошибка. Существует как бы принципиальная разница между этим. Есть что-то требовавшее взвесить, оценить, принять решение. То есть это, ну, как бы, это функция суда. Суд – это некий орган, ну, судебный, понятно, да, который включает в себя мудрых людей, которые должны взвесить все за и против, сложные нюансы и принять какое-то профессиональное мудрое решение. И вот это вот называется ура, указание. Но когда суд ошибается просто в каких-то очевидных вещах, как то, суд сказал, солнце уже село, а оказывается, что оно не село, ты не можешь сказать, что это было указание суда, и теперь, так сказать, мы, как бы, что называется на иврите, говорит, рож бакир, головой, так сказать, как бы в стенку, то есть мы как бы говорим, а вот нам указал суд. Нет, это не решение суда. Солнце село, это объективная реальность. И если суд ошиблись, значит, ты несешь свою личную ответственность. То есть ты не можешь сказать, это суд мне сказал, что солнце уже село. Нет, солнце село. Суд ошибся, это не решение суда, это ошибка, и поэтому твоя личная ответственность остается. Вот то, что хочет сказать нам сейчас Зири. И поэтому он говорит, что в этой ситуации с этой женщиной все то же самое. Она как бы несет свою личную ответственность, поскольку в принципе решение суда о том, что ее муж умер, оно оказалось ошибкой, ведь вот он вернулся. Вот это вот как бы то, что здесь он говорит. С солнцем там проще, да, здесь-то больше хидуш. Здесь-то больше хидуш, потому что они как бы там какие-то улики, там у них были, там, может быть, какие-то косвенные доказательства, кроме этого свидетеля, там и т.д. и т.п. Там, они были в одной роте там, с этим одним свидетелем, и он там, этот, ее муж, получил сквозное ранение, там, я не знаю, в грудь, и там казалось, что он уже вот-вот умрет. И все казалось к тому, что с таким ранением, например, не живут. Как бы, да. Там его там из-под огня вытнесли, может, кто-то спас, но этого свидетель уже не видел. Он только видел, когда он там был брошен на поле и уже там умирал. Ну, предположим, я говорю, да? Ну, так это да, решение суда, положиться на это, не положиться на это. То есть, как бы, нужно понять, о какой ситуации все-таки идет речь. Потому что с вопросом солнце не село или сел, то есть суд должны же были посчитать, какой-то математический расчет сделать, могло ли солнце сесть в этот момент, оно село, так сказать, как бы позже, или они сделали, ошиблись в каком-то математическом расчете. То есть там можно сказать, что это ошибка суда. Ошибка, просто ошибка. Но здесь, когда речь идет о принятии решения, мы понимаем, что это, они тоже ошиблись. Но, в общем, как бы это хидуш такой, как бы то, что говорит здесь Заири, да, то, что я хочу сказать. Вот. При этом, что говорит Равнахман? Равнахман омар ойрой. Нет, это да, указание суда. То есть Равнахман как раз говорит, нет, здесь ты не можешь сказать, что это ошибка, как с солнцем. Ничего подобного. Это да, указание суда, в котором суд как бы выступает в качестве какого-то такого судебного судебной инстанции, в качестве некого органа, который взвешивает, который принимает решение. Это их решение. И как раз Равнахман, она гораздо больше понимает, чем то, что говорит Заири. Она не сидела дома, так сказать, и на основании решения бабушек на лавочке. Сказала, окей, пришел один парень, сказал, что мужа убили, так сказал, окей, могу уходить замуж. Нет, она пришла в Бейзин, там, где сидят мудрецы, которые люди опытные, которые понимают, которые принимают решения. В общем, это как бы она, да, ответственно подошла к вопросу. Теперь суд ошибся. Исключено, что суд ошибется? Не исключено. Но чья это ответственность? Как бы кто здесь, собственно говоря, ошибся? Она или суд? Ну, конечно же, суд. То есть вот здесь, как бы, мне кажется... Хотя на ней лежит вот эта обязанность все проверять, как бы, да, мы сказали, что она должна, да, перепроверить, и в конце концов все последствия на ней. Это да. Но кто, как бы, в конце концов, чье это решение, что может ли она положиться или не может? Вот вся картина. Конечно же, это решение суда. Омар Равнахман, сказал Равнахман, ты да, знай, де ойроэхи, что это указание суда. Де беколя тойра куля, эдыхад ло мейман. Ведь во всем месте в Торе один свидетель, он неверен, то есть на него не полагаемся. Веохан мейман, а здесь мы да полагаемся. Майтайм, в чем причина? Разве, говорит Равнахман, лав мишум де ойроэхи, что это специальное указание. Омар Рова, сказал Рова, ты да, знай, де тоусу. Он подтверждает позицию Зири. Это да, ошибка. Тилу урубейдин бы хелев ведам. Если бы суд указывали про хелев ведам, про некую субстанцию, которая, ну, мы сомневаемся на внутренний жир и кровь. Лейтери. И мы указали, что давай их можно есть по какой-то причине. Веодер хазу, а потом они взяли и увидели тайма, некую аргументацию лейсура к запрету. Кихадри в амбри лейтера, потом они опять вернутся и скажут, что да, это можно есть. Ломаш гихинэллоху, мы на них не обращаем внимания. То есть, что говорит Рова? Поскольку все эти аргументации и ошибки, они на самом деле причина, чтобы сказать, что просто суд здесь некомпетентен в этой ситуации. Так. То есть Раши при этом говорит такую вещь. Раши говорит, что есть некая аргументация мувхак, ну, как бы, скажем так, мощная, назовем это так. И потом они видят эту аргументацию шейну мувхак, немощную, слабее, более... Мимо жгихинбу, разве мы обращаем на это внимание? То есть говорит Раши, здесь у нас как бы ситуация, в которой мы видим, что суд ошиблись, приняли решение на основании какого-то неправильного аргумента. Понятно, что мы на них не смотрим, потому что их аргумент запрещающий, там, например, был логичный, а разрешающий был слабым. То есть, всякий раз, когда суд принимает решение на основании слабых аргументаций, это не называется указание суда, это называется ошибка. Ну, это хидуш, на мой взгляд, как бы то, что здесь написано, но от имени Ровы. Ну, как бы, это то, что я вижу, что видно из Раши и из Гемары. То. Так вот, то, что говорит Ров. Вилуах, гейха, де аса, эдыхат. Ну, если где-то придет один человек. Шарина, мы да разрешим. То есть мы разрешаем, что говорит Рова. То есть, когда суд там сомневается туда-сюда, но приходит один свидетель и говорит, что это разрешенное, мы да полагаемся на него. А тут рей приходит два, а сарну мы запрещаем. Ки одар асо эд ахрина шаринале придет второй, подтверждающий подказание первого, мы да разрешим. Май тайма. По какой причине? Лав мишум де тоус? Разве это не потому, что это ошибка? Такое очень интересное размышление здесь Рова приводит, как бы продолжает эту мысль. То есть мы как бы качаемся в эту сторону, в сторону разрешения, в сторону запрета. Один свидетель плюс еще один, они все складываются в принятие нашего решения. И когда мы принимаем решение к разрешению, то мы понимаем, что то, что мы запрещали, это ошибка. Не очень мне понятно, как бы, что кроется за вот этой вот аргументацией Ровы сейчас. Говорит Гемара, ваф раби Элиэзер савар де тауту. Раби Элиэзер тоже считал, что это ошибка. Де Таня, и мы учили брать, раби Элиэзер умер Яков один эсагар. Как бы закон, он продырявит даже гору. Ветави хатос шмейна. И она должна принести жирную грехоочистительную жертву. Ну, жирность жертвы, она на самом деле просто, это как бы такой показатель усиления, не более того. Говорит, и абринс бишному, если ты скажешь, и так, это тогда будет понятно, что это ошибка. Мишумах и масса и корон. Поэтому она приносит жертву. Элю и амрис дойрой, если ты говоришь, что это указание суда, а май масса и корон. Почему Рабиреза считает, что она приносит жертву? Может быть, Рабиреза считал, что каждый индивидуум, который сделал по указанию суда, он, да, должен принести жертвоприношение. Говорит Гемара, имкен, если так, майкова динасагар. Что значит, он говорит, что закон даже гору продырявит? В чем здесь этого самого? Это не закон, это просто элементарная, как бы, какая-то такая вещь, которую Раби Элиэзер считает. То есть мы видим, что с одной стороны он говорит, что некуда деваться, она принесет жертву. А с другой стороны, ну, как бы не нужно такими громкими словами бросаться, если это, в принципе, просто элементарный закон Тора в его глазах. То есть здесь есть какая-то, получается, такое... Дин, он, закон, он как бы сильнее даже горы. Здесь что-то есть михудаш, так говорит Гемара. То вот это вот указание, это по поводу... То есть мы видим явный спор здесь в Гемаре, как смотреть на эту ситуацию. Она действительно такая пограничная. Насколько это ее зона ответственности, полагаться на этого свидетеля, и насколько это зона ответственности суда. То есть мы видим, что в Мишне есть вариант... что это все-таки зона ответственности суда с точки зрения грехоочистительной жертвы. А здесь в Геморе мы видим, что это ее зона ответственности, и она, нарушив этот закон, называется, что она, да, не была заставлена обстоятельствами, это было все-таки в какой-то степени ее решение, не специальное, но она называется, что она нечаянно, но осознанно, да, нарушила. Вот. Такая вот, как бы, понятно, что это пограничная ситуация, понятно, что это не как с солнцем, да, которые просто там, ну, ошиблись. То есть даже если это ошибка более пограничная такая, более сложная такая мысль. То, идем дальше. Говорит Гемара, уру бездин указали суд Лейноса, выходите из замуж, а она пошла и что-то напортила. Говорит, май килкла, что значит, имеется в виду, что она напортила, килкла это дословно напортила, что она там напортила? Говорит Раби Элиэзер, оймер зинса развратничала, пошла налево, то, что называется на русском языке, да? Это просто, ничего она такого особенного не напортила, просто пошла. Но получается, как бы ей разрешили выходить замуж, она чувствовала себя, что она свободная, да? И она воспользовалась своей свободой. А оказалось-то она, что она замужем, так получается, что она теперь запрещена мужу. Из-за того, что она вот так вот вольно себя вела. И поэтому она должна принести опять же грехоочистительную жертву. Почему? Потому что ей разрешили только выходить замуж. Может быть, если бы замуж она выходила, пока бы она нашла какого-то нормального жениха, пока то, пока сё, может, муж бы и вернулся, там ничего не нарушило. Мы сейчас посмотрим эту Мишну, что там, то есть она иткаджа, получила кидушин, но еще не вышла замуж, то она потом может вернуться к первому. А здесь она как бы побежала быстренько налево, да, и вот это и было, так сказать, той проблемой, которую она себе создала. Поэтому Гемара говорит, ей разрешили только выходить замуж, а она, так сказать, как бы воспользовалась этим разрешением не в правильном направлении, и за это у нее есть дополнительная ответственность. Раби Йоханан, сказал, «Альмона ли коэн годоль?» Что имеется в виду? Она вышла замуж, будучи вдовой за первосвященника, груша выхалуца ли коэн эдют, и пошла она, вышла, будучи разведенной или получившей халицу, за коэна. Говорит, «Ман домар зинса». Тот, кто говорит, что она просто развратничала. «Кольщикин альмона ли коэн годоль?» Тем более, если она вышла замуж в запрете. «Ман домар альмона ли коэн годоль?» Тот, кто говорит, что она вышла замуж в запрете, а вальзинсело, но развратничала, нет. Май тайма. Почему? Домро, она им может сказать, почему как бы это не ее зона ответственности, почему она не приносит жертву. А тунгу душевисен пнуя. Вы мне сказали, что я свободна. Таня Квоса и Дараби Йохна. Учили, соответственно, позиции Раби Йохна. Ну, ру, бейдин ли носе. Указали ей суть, что она может выходить замуж. Волха, вы килькило. И пошла и напортила. Кигон альмона ли коин годр, вы грушевый халюц ли коин эдиот. И вышла замуж в запрете, хайовим бекорбан, она принесет жертвоприношение. Алколь бия вибия, за каждый интим, который у нее был. Так говорил еврей Раби Лозер. Хайми моим рим, курбан и хад алколь. Одну жертву за все. Но это уже в законах грехоситной жертвы, мы говорим, это одно действие, одно сокрытие, или за каждое действие. Тут целый хидуш. Учили в шаббат эту тему, шаббат 67, в начале седьмого перка трактата шаббат. Говорит, Гемара, умоидим хахомим на Раби Лозер, согласны мудрецы с Раби Лозером, что им не сет лиха миши бне, потому что если она вышла замуж за пятерых, бне адам, ши хаевец бы корбан, аль коли хад вехад, за каждого. Гоиль вы гуфан михулакин, поскольку это были разные как бы тела, ну, разные, имеется в виду, разные запреты, разные ситуации. То есть она успела выходить за одного, разводиться, выходить за одного, разводиться, выходить за одного, разводиться. Так вот, за каждого этого своего мужа, с которым у нее были отношения, она получает грехосчитную жертву, после того, как возвращается тот первый, которого она не дождалась. На самом деле, такая вот интересная логика, да? Раши как раз приводит эту гемору в Шаббас, Мишну Бакрисус, Беседа. То идем дальше. Мишна говорит, «Айша шеалах баала убнана медината ям». Теперь другая ситуация. Женщина, у нее ушел муж и сын в заморские страны, и убо убомру, и сначала пришли и сказали, «Мед баалех, умер муж». То есть она свободна от ибума. Муж умер, сын остался. В ахарках меднех, а потом только умер твой сын. То есть погибли сначала муж, потом сын. И она вынесет, и она выходит замуж. В ахарках омру, а потом ей говорят, хилуф гою адворим. Был наоборот, сначала умер сын, а потом муж. То есть она осталась, сначала обязана была пройти ибум, поскольку она, муж ее остался без детей. И потом только он погиб. И она теперь как бы, поскольку муж умер последний, она теперь должна пройти ибум, а она вышла замуж без тейца, она должна выйти. Вавлад решен, и ребенок первый, вахарон, и последний мамзер. Гемара потом объясняет, что это такое. Омру ла, сказала медбнех, умер сын, вахарках медбалех, а потом умер муж. То есть, она да, обязана делать ибум. Вынеси обма, она получила, сделали ей ибум. Вахарках омру ла, хилуф от ее дворим, все было наоборот. Она вышла, получается, замуж за брата мужа, а ей было нельзя, потому что она была ему запрещена, потому что сначала умер муж, а потом умер сын. Соответственно, она уже не была обязана ибуму, поскольку сын остался после мужа. А она вышла замуж за брата мужа в запрете. Говорит, Гемара, тыце выходит от брата мужа. Влад, а решен вахарон мамзер. И ребенок первый и последний мамзер. Омрула, сказали ей, мед баалех, умер твой муж, вынисис, и вышла замуж. Вахарка хомра, потом сказали, каем гою, он, да, был жив, умес, а потом только умер. Тейце выйдет, вавлад решен мамзер, первый он мамзер, вахарон, а последний не мамзер. То есть тот, который родился у нее, когда она получила сообщение, когда муж уже умер, когда она, можно просчитать, что тогда он не мамзер. Амрула мед баалех в нискачу. Сказала, что умер ее, сказали, что умер ее муж, и она посвятила себя кому-то, в смысле, получила деньги посвящения, был, обрутила с кем-то. В ахарках бобала, потом пришел муж. Мутерес лахзелой. Вот в этом случае она может вернуться к нему, к своему первому. Афаль пишет на цан лахарон гет. Даже если последний дает ей разводное письмо, ло после минакиуна, она не становится запрещенной для коэна. Эдзуда раш раби Лазар, это толковал раби Лазар, написано в Торе бен Матия, вейша грушами иша, веломи иш шейно иша. То есть в Торе написано так, что коэн не возьмет иша, которая груша ми иша. Груша иша, то есть женщина, которая разведена с мужем ее, с мужчиной ее. А их не будут брать коэн. Но если она ее развел не ее мужчина, а какой-то человек, который вообще к ней не имел никакого отношения, она сделала ей по ошибке кидушин, так это такой... В таком случае она даже для коэна остается кошерной. Говорит Гемара, Май решен, что значит первый? У Майя Харон, значит последний ребенок. Или Май решен, первый, лифнешмуа, до известия. Вахарон ляхашмуа, последний, это после известия. Лисни, тогда нужно выучить, а Влад мамзер, просто ребенок мамзер. Отвечает Гемара, Мишун декабой или Мисни сейфе. В конце очень четко видно. Омру ламейс баалех, умер муж. Вынис, вышла замуж. Вахарках омру локаим гою, он был жив, вымейс и умер. Оришен мамзер, первый он мамзер. Вахарон эйну мамзер. А последний не мамзер, который был близко к этому известию. Таня нами, поэтому также вначале написано Рейша решен вахарон мамзер. Первый и последний. Но имеется в виду там это. Имеется в виду все те, кто родились в запрещенном состоянии. Это то, что имеется в виду. Просто вот в этом третьем случае, который написано в Мишне, там понятно, да? Тот, который близко к этому известию второму, о том, что он прожил дольше, но потом только умер там в плену или что-то такое, и она уже была замужем, думая, что, так сказать, он уже умер, и вот тот, кто родился сразу от первого известия, он мамзер. Но те, которые родились уже позже, поскольку нам известно, что он уже умер, то они уже не мамзерим, потому что она уже, да, была свободна. То есть они не мамзерим, но она должна развестись с этим вторым мужем, поскольку она с ним начала жить в состоянии, когда первый муж еще был жив. Вот, мы дальше посмотрим на второй части нашего урока. Наша мишна Раби Акивы, или наша мишна идет помимо мудрецов. Об этом на второй части нашего урока, 92-го листа, трактата Йевамот. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.